Глава 14. Она погрузилась в воду и стиснула его с обеих сторон гладкими бедрами.
«Я тебя не съем»,
— сообщила она, потому что Джон всем своим видом показывал, что готов взлететь под потолок и повиснуть на стенке, как кошка на дереве.
«Стесняешься меня, что ли?»
Она встряхнула стаканчик с кремом и плеснула немного на раскрытую ладонь.
«Действует очень освежающе».
Нежными внимательными движениями она принялась втирать ему крем в кожу лица и шеи.
«Не бойся», — сказала она, потому что он опять дернулся. «Я работала парикмахершей. Кроме шуток. Одна из профессий, которые я освоила в Лос-Анджелесе».
Она слегка подалась вперед с бритвой наготове. Ее груди притронулись к волосам на его груди. Она плотнее прижалась к нему, но он боялся пошевельнуться, потому что в этот момент острая бритва начала неторопливо и уверенно снимать щетину с левой щеки.
«Ты женат, Лаки?»
— спросила она, обрабатывая его верхнюю губу. «Нет», — осторожно произнес он.
«Есть подружка?»
«Нет». Он поймал ее странный взгляд и решил поправиться. «Ну, то есть... была, я хочу сказать, нам, скорее всего, придется расстаться».
«Так я и думала. У тебя должна быть подружка. Если ты не голубой и не бисексуал, и я знаю наверняка, что ты не кастрат, то значит, у тебя есть подружка».
Сосредоточившись на подбородке, она слегка подвинулась, устраиваясь поудобнее. Тело было скользким от пены.
«Хорошенькая?»
«Кто?»
«Твоя подружка».
«Слушай, у тебя явно проблема с вниманием. Впрочем, сиди спокойно». Он старался как мог. Лезвие скользило по горлу, как легкое перышко. «Да», — сказал Джон, — «очень».
«А как она выглядит?»
«Она чем-то похожа на тебя». Лезвие замерло.
«Ты просто прелесть», — сказала Дебби, глядя ему в глаза.
«Господи, ну почему ты не встретился мне раньше?» «Полагаю, мы вращаемся в разных кругах». Теми же плавными, медленными движениями она начала брить правую щеку.
«Ну что ж, и все-таки встретились». «Лучше позже, чем никогда, верно? Согласен?»
Он постарался сосредоточиться на ее глазах и не обращать внимания на жар влажных грудей, прижимающихся к ее телу и на плотно обхватившие его бедра. В глубине ее глаз по-прежнему горело пламя, но оно было маленьким, мирным. Дебра Рокс спала. Дебби закончила бритье и сполоснула лезвие. Потом отложила бритву в сторону и обеими руками обвела Джона за шею.
«Можешь трахнуть меня прямо сейчас»,
— негромко сказала она. «Пожалуйста, не употребляй это слово».
«Какое слово?»
— чуть нахмурила брови Дебби. «Сама знаешь. Это слово».
«А, ты имеешь в виду тра?»
— он прикоснулся пальцами к ее губам. Она их поцеловала.
«Хорошо. Как вам будет угодно, мистер Скромность».
Рука ее скользнула вниз под воду и застыла там. Она медленно несколько раз моргнула и уставилась на него, широко раскрыв глаза.
«Ты не можешь мне объяснить, почему ты до сих пор в трусах?»
«Кажется, купание закончено», — заявил Джон, с усилием высвобождаясь из ее объятий и ступая на пол. Вода потоком текла с длинных мужских трусов. Он схватил полотенце и обмотался им вокруг талии.
«Погоди минуту».
Она подняла палец и начала водить им в воздухе, словно формулируя вопрос, который постоянно ускользал от нее.
«Тебя я не устраиваю?»
«Нет, просто...» «Думай быстрее, кретин. Я тебе уже говорил, мы еще окончательно не расстались с моей подружкой».
«Погоди, погоди.
Хочешь сказать, что не собираешься трах... не хочешь быть со мной из-за твоей подружки?» «Совершенно верно». Подхватив джинсы, он торопливо влез в них, не обращая внимания на мокрые трусы, и изо всех сил старался отвести глаза от ее тела. Дебби расхохоталась и звучно шлепнула по воде ладонью.
«Ну ты даешь! Я подаю тебе на блюдечке то, ради чего тысячи парней готовы помереть на месте, а ты говоришь нет? Слушай, я была права. Ты просто из другого мира».
«Я не тысячи парней», — тихо сказал он, застегивая рубашку. «Я — это я».
«Кажется, ты говорил, что я очень красивая».
«Так оно и есть, но...» — он уже натягивал свитер.
Это нехорошо.
Кто сказал? С едва заметной едкостью полюбопытствовала Дебби.
Когда ты сегодня вернулась после работы, то сказала, что неважно себя чувствуешь, у тебя все болит. Значит, единственная причина, из-за которой ты хочешь, чтобы я занялся с тобой любовью, твое опасение, что в ином случае я могу не прийти в четверг и не поехать с тобой. Ее лицо напряглось, словно он затронул больной нерв. Я сказал, что поеду с тобой в Лос-Анджелес. Значит, поеду. Можешь на меня положиться. Некоторое время она молчала, потом тоже вылезла из ванны. Джон протянул ей полотенце. Она обернулась им с такой грациозностью, словно это тоже было предметом сексуального облачения.
«Извини», — негромко сказала она. Дебра чуть не проснулась.
Он присел на край ванны, натягивая носки и обуваясь. Разглядывая его, она продолжила.
«Никогда не встречала никого даже отдаленно на тебя похожего. Ты знаешь, чего я хочу? А чего хочешь ты?»
Простой этот вопрос ударил по мозгам Джону почище бейсбольной биты. «Не знаю», — признался он. «И это тоже было правдой». Завязывая шнурки, он сказал, «Пожалуй, мне лучше идти. Спасибо за ужин. И за бритьё тоже». И провел пальцами по гладкому подбородку. Дебби прошла за ним в гостиную.
«Послушай, ты не мог бы как минимум оставить мне свой телефон, а? Ну, на всякий случай. Вдруг мне захочется позвонить».
Джон заколебался. Разумеется, у него был свой личный телефон, но проблема была в другом. Если Дебби услышит его, не видя лица, не вспомнит ли она голос священника, который беседовал с ней на исповеди? «Мне приходится много ездить», — запинаясь, произнес он. «Меня трудно застать дома».
«Ну что ж».
Снова эта искорка боли или обиды в глазах. Она не привыкла, чтобы мужчины ей в чем-то отказывали. Это задело ее до глубины души.
«Тогда возьми мой. Можешь звонить в любое время, когда будет нужда».
Она прошла к секретеру, выдвинула ящик и достала из него маленькую картонную карточку, на которой значилось просто «Д. Стоун» и телефонный номер. Он спрятал карточку в карман джинсов и направился к двери. Она поймала его за руку.
«Лаки, я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь, а?»
Джон посмотрел ей в лицо, в это прекрасное лицо с такими большими, дымчато-серыми глазами, и подумал, «Ты просто не понимаешь». «Ты очень мне нравишься», — ответил он. Она улыбнулась и позволила ему уйти. На половине пути вниз он сообразил проверить, на месте ли ключ от велосипедной цепи. На этот раз он находился там, где и должен был. Спустившись в холл, он отомкнул замок, а цепь намотал на руль велосипеда. Потом вывел двухколесную машину на темную улицу, сел в седло, мокрое нижнее белье не сулило особого удовольствия от этой прогулки, и начал крутить педали в сторону Вальехо-стрит. Помятый Volkswagen-фургон, притулившийся у тротуара через несколько домов, неторопливо тронулся следом. На город залива натаскивала полосы тумана. Джон в это время поднялся на холм, откуда были видны расплывающиеся в тумане огни моста Золотые ворота, и покатил вниз, не сильно нажимая на педали. Теперь его беспокоила одна мысль — как в четверг на целый день исчезнуть из церкви. Мимо, в опасной близости, промчался фургон. Джон от неожиданности резко вильнул в сторону и выскочил на тротуар между двух стоящих автомобилей. «Осторожней!» — крикнул он вслед машине, уже исчезнувшей за углом. «Пьяница за рулем», — подумал он. Машина пронеслась в считанных сантиметрах. Дальше он поехал по тротуару, мимо разноцветных домов викторианского стиля. Спустя некоторое время опять вырулил на проезжую часть. Фургон, скрывшись за углом, развернулся, и как только Джон двинулся дальше в южном направлении, последовал за ним. Монсеньор Макдауэлл просто с ума сойдет, если каким-то образом узнает о том, что случилось этим вечером, — думал Джон. Точнее сказать, что едва не случилось. Ладно, монсеньору и без этого вполне хватит, чтобы сойти с ума. Он лавировал между крышками канализационных люков. Дороги в этом районе города были не в самом лучшем состоянии. Вдобавок на витиеватых столбах горели далеко не все фонари. По мостовой тянулись полосы тумана, как дыхание призраков.
Он почувствовал жар в затылке. Резко повернув голову, он увидел, что тот самый фургон несется прямо на него. С воплем он резко вывернул руль вправо и едва не врезался в борт стоящей у тротуара Тойоты. Фургон проскользнул рядом в считанных дюймах. Джон вылетел на тротуар, при этом переднее колесо стукнулось о бордюр так, что клацнули зубы, и затормозил, едва не уткнувшись головой в тяжелую чугунную ограду. Фургон промчался примерно 20 ярдов. Затем вспыхнули рубиновые огни стоп-сигналов и взвизнули тормоза. Машина замерла посреди улицы. Джон чувствовал, как гулко колотится сердце. Волосы на загривке поднялись дыбом, словно наэлектризованные. Опять этот фургон. Его водитель либо пьян, либо не в своем уме. В любом случае, лучше убраться поскорее. Увидев прямо перед собой темную щель узкого переулка, Джон направил велосипед туда. В темноте фургона Трэвис воткнул 3 патрона в магазин Кольта и со щелчком провернул цилиндр. Потом положил оружие рядом с собой на грязное с потеками сиденье и погнал дальше. У ближайшего поворота он резко свернул направо и прибавил скорость. Джон выскочил из проулка и сразу услышал шум двигателя, а затем увидел и сам фургон, появившийся из-за угла. «О боже!» — ужаснулся Джон. Не покидая тротуара, он быстро развернулся и приналёг на педали. «Быстрее! Еще быстрее!» Колеса фургона прогрохотали по выступающим крышкам люка, потом зашуршали на ровном асфальте. Мотор ревел, фыркал и кашлял, как голодный, исходящий слюной злобой хищник. Джон яростно крутил педали, он весь подался вперед и почти лег грудью на руль. Широко распахнутые глаза блестели. Он внезапно понял, что находится слишком далеко от дома. Фургон почти поравнялся с ним. В кабине сверкнула вспышка. Послышался негромкий хлопок. Джону показалось, что над ухом зазвенела оса. В воздухе запахло раскаленным металлом. Волосы встали дыбом. Впереди со звоном разлетелось стекло витрины. Спустя 3 секунды он понял, что по нему стреляли. Не исключено, что он намочил штаны. Трудно было судить об этом наверняка, потому что джинсы и так были мокрыми, но мочевой пузырь явно сжался в непроизвольном спазме. Показался очередной узенький проулок. Не раздумывая, он на полной скорости направил велосипед туда. Заднее колесо занесло. Уже влетев в тесное темное пространство, он услышал еще один выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от красно-кирпичных стен. Джон выскочил у противоположного конца проулка, свернул вправо и быстро пересек улицу. Лицо было покрыто холодным потом. «Господи!» — в изумлении подумал Джон. «Кому могло понадобиться убивать меня?» Послышался рокот мотора. Фургон выскочил из-за угла и в полосах низко стелющегося тумана помчался ему навстречу. Нога Джона слетела с педали. Он потерял контроль над велосипедом и лихорадочно завилял, пытаясь нащупать опору. На пути оказалось скопление мусорных баков. Их зачем-то собрали вокруг уличного фонаря с перегоревшей лампой. В следующее мгновение он уже летел головой вперед, прямо в объятия этих здоровенных железок. Трэвис сбросил газ, поднял кольт и для дополнительной опоры положил руку на край опущенного окна водительской дверцы. Ствол сверкнул стальной синевой. Он хорошо видел мужчину, этого сукина сына, дьявола, вознамерившегося отнять у него его суженую. Тот как раз пытался встать с четверенек и дотянуться до своего велосипеда. Велосипедист обернулся, и Трэвис расплылся в улыбке. Ему все было отлично видно. Он прицелился точно промеж глаз и нажал спусковой крючок. Переднее левое колесо фургона наскочило на люк. Джон увидел вспышку выстрела и громкий звон от удара металла о металл. От столба, чуть повыше головы, прямо перед глазами брызнули искры. Фургон промчался не больше 15 ярдов, когда снова взвизнули тормоза. Машина остановилась. Трэвис выругался и полез в патронтаж за дополнительными патронами. Джон прыгнул в седло и, что было сил, погнал вниз по холму, в противоположном от фургона направлении. Трэвис вогнал дополнительный патрон и взглянул в зеркальце заднего вида. Выставив кольт наружу, он прицелился в спину велосипедисту по отражению в зеркале. Но через долю секунды велосипедист оказался немного ниже, и его поглотила пелена тумана. Трэвис ударил кулаком по рулю и только начал подавать назад, как увидел за спиной другой автомобиль. Трэвис сунул руку с пистолетом в кабину.
Другой водитель затормозил и надавил на клаксон. Сначала Трэвис решил вылезти и пристрелить его, но потом передумал. Напрасное дело, все равно уже в отдалении слышатся завывания сирен. Вероятно, хозяин той разбитой витрины вызвал полицию. Если этот дьявол появится снова, он будет огорчен до невозможности, как говорят в Оклахоме. Трэвис выставил в окно кулак с оскорбительным жестом, адресуясь к тому водителю, вдавил педаль газа и рванул вперед. На ближайшем перекрестке он свернул налево, на следующем углу еще раз и помчался от греха подальше.